Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. И надо сказать, что наша трансляция в YouTube запустилась или запущена, да, другими словами. И там уже есть некто по имени Дуглас 154. И мне тут жаловались, что его кто-то забанил. А оказывается, его не забанили. А может быть, разбанили. Я не знаю, кто занимается этими вещами. Но кто-то специальный человек таинственный. Это какой-то зазеркалье. Кто-то что-то делает. Но трансляция начинается. Вот, и она уже здесь, я читаю сообщения, если что, тут тоже. И я хочу продолжить вчерашнюю тему с нами, с вами, про вот это жесткое, так называемое жесткое задержание 14-летней девочки в Петербурге. С тех пор у нас появилось не так много информации дополнительной, никакого заявления, я так понимаю, официального не было от органов внутренних дел. Зато отец, задержанный в Петербурге 14-летней школьницы, дает комментарии всем подряд и рассказывает о том, что полицейские знали о возрасте ребенка. Девочки были не одни. С одной из них была еще мама, то есть это была группа людей, которая переходила, я так понимаю, в неположенном месте. И поскольку рядом были ее знакомые, в том числе мама, я так понимаю, она и воспрепятствовала вот этому тоже задержанию, может быть, она и на видео все это снимала. Значит, поэтому полицейские совершенно точно знали возраст ребенка. Вот. При этом мы еще узнали сегодня, что в Петербурге было возбуждено уголовное дело после того, как полицейские с применением силы задержали эту 14-летнюю девочку. Я не знаю, сможем ли мы видео этого задержания показать на YouTube, но если пока мы сейчас будем разговаривать, нам, я поняла, понадобится адвокат для этого дела. Адвокат нам понадобится обязательно, потому что вчера наши слушатели, которые звонили, они говорили, что, мол, так и надо на самом деле делать. А как еще? А если этот ребенок сатана? А если что-то такое? А если вдруг он сделал что-то нехорошее? Вот я, мы можем попытаться видео... Что? А, спасибо. Да, мы можем попытаться видео отрезать там без чужих лейблов и катонов, чтобы его показать под наш разговор. А с нами по телефону сейчас Константин Заурович Тропаидзе, адвокат и доцент МГИМО. Константин Заурович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. У нас возник вопрос. Еще вчера, после того, как мы посмотрели все вместе это видео задержания девочки, она в истерике, там так и не попала, я так понимаю, в эту машину, дождались приезда родителей, только потом поехали все вместе в ОВД, там составлять протокол и так далее. Возник вопрос. Когда имеют право или не имеют права, на самом деле, правоохранители прикасаться к человеку? И как нужно действовать, если к тебе подходят и вот, например, предлагают сесть в машину и куда-то поехать? Вот машина, вот номер, вот жетон. Что на самом деле имеет право и чего не имеет права делать человек? Может он отказаться?
Вы имеете в виду человека, которого остановила полиция?
Ну вот да, в нашем случае это была девочка, но она, видите, ей 14, то есть паспорт вроде бы, может быть, уже есть, но ей бы могло быть и 13 лет, например. Но для простоты начнем со взрослых.
Абсолютно не имеет значения. Начнем со взрослых. Абсолютно не имеет значения, какого возраста человек. А если не идет речь о серьезном нарушении, если нет ориентировки, к сожалению, очень часто сотрудники полиции пользуются тем, что если была ориентировка, человек похож на того, кого мы разыскиваем, это что касается взрослых, но и к взрослым не имеют права применять силу без особого на то основания, без надлежащих оснований, без, скажем так, фактора, который позволяет полицейским вначале предупредительно, а потом уже, может быть, активно действовать в фазе, когда человек оказывает сопротивление или пытается скрыться и другие, скажем так, опасные вещи для окружающих может совершать, не только для полицейских, тогда уже они имеют право задерживать его, использовать средства, доставлять его, куда они собирались его доставить. Здесь вопрос в том, что и так напряженные отношения к полицейским, они очень часто, скажем, идут на принцип и выбирает такой силовой метод воздействия. И, кстати сказать, когда я читаю своим студентам лекции, я им всегда говорю, в основном это, конечно, я в первую очередь адресую к молодым людям, к ребятам, поскольку они становятся чаще всего участниками конфликта с правоохранителями, девушки реже. Но с учетом такого негативного фона, с учетом возраста, и иногда визуально невозможно бывает определить, подросток это или взрослый, полицейские должны соблюдать определенный регламент. И вот сейчас по этому делу назначена проверка. И, безусловно, каждое слово будет взвешиваться. Да, там, я понимаю, что возмущение некоторых наших слушателей, что школа не так воспитала. В школе, кстати, говорят на уроках безопасности жизни о правах человека, не о том, что он там обязан бояться полиции. И говорят им, что полицейские наши друзья, те же самые граждане, им говорят о том, что у вас есть права. Если вам нет 14 лет или там вы несовершеннолетние, вы должны в присутствии родителей с полицейскими общаться, потому что случаи, когда девушки заявляют о том, что их там изнасиловали и так далее, тоже встречаются. Естественно, настороженность у ребенка, у девочки была, тем более, если она полагала, что она ничего плохого не совершила. Поэтому здесь, конечно, я бы адресовал претензии к обеим сторонам, что можно и более лояльно себя вести по отношению к полиции, но совершенно правильно сделала девочка, что поставила в известность родителей, потому что без родителей, даже если бы ее доставили в полицию, там в отделении должны были немедленно вызвать ее родителей или в присутствии органов опеки и попечительства, любые разговоры, действия следственные или задержания более чем на короткое время для установления личности, тем более, не должно производиться без участия взрослых. Это аксиома. Полицейские не должны от нее отходить. Как только они отходят, это приводит вот к таким вещам.
Но смотрите, которые еще раз произошли. Вот я еще замечу, что Екатерина Винокурова, ну, вам, наверное, известная общественный деятель, член общественной палаты, она написала, что вообще такого там быть не должно. Пятеро, ну, я вижу не пятерых, я вижу троих наваливающихся, в общем, мужчин на эту девочку, которую не видно за их телами. Кто смотрит YouTube-трансляцию, можете, мы сейчас пустили этот ролик без звука, можете, значит, ознакомиться, как это выглядело. Там еще мы...
Знаете, я вот хочу собственное наблюдение, оно не может быть абсолютным, оно всего лишь предположительное. Я скажу вам так, что для того, чтобы, вот, ну, на мой взгляд, трое полицейских применили физическую силу к девочке, она должна была их там оскорблять. Я не знаю, как вы хотите себя...
Вот, слушайте, и, слушайте.
Такой, вот вопрос. Такой негативный фон, вот. Такой негативный вопрос. Фон, что те люди, которые снимали, я внимательно смотрел, извините, я закончу, они бы сказали: ой, девочка, что ж ты себя так плохо ведешь? А люди, которые снимали, они кричали: ну что вы пристали к ребенку, понимаете? Вот это меня смущает большей частью.
Что окружающие оценили так, что не надо было этого делать. У меня просто вопрос, мне тут тоже писали слушатели, что, а может быть, они ей там что-то сказали, например, ну, такая вот, такой сценарий, но, предположим, он возникает, они говорят: ты там перешла в неположенном месте дорогу, садись в машину, мы сейчас тебя отвезем в отделение, будем ждать родителей, составлять протокол. Ну, вот такой сценарий. И она, допустим, им в ответ что-то говорит нелицеприятное, оскорбляет. Ну, к примеру, я с вами не пойду, я не знаю, кто вы такие, и трам-пам-пам, допустим. Они, им, что, это им даст право применить к ней силу или нет?
Я не очень понимаю. Нет, вот смотрите, да, здесь такой вопрос очень тонкий. Если человек оскорбляет сотрудника полиции при исполнении обязанностей в ответ на его законные требования, то они имеют право доставить, потому что действительно могут быть и малолетние преступники встречаются, их тоже нужно задерживать. Но вопрос оценки обстоятельств и отсутствия провокации. Если в проходе проверки теперь уже, знаете как, по факту уже теперь будут судить, не потому, как должно было быть, выяснится, что не было оснований для того, чтобы девушку проверить, что она не переходила дорогу в неположенном месте, а весь Питер, я уверен, под камерами, и обстоятельства этого
будут... Я не уверена. Ладно, да, будем надеяться, что что-то выяснится.
Посмотрите, да. Если даже полицейское ведомство захочет заминать, но поверьте мне, сегодня в руководстве полиции Санкт-Петербурга нет, скажем так, такого единого вектора. Там разные, скажем так, группы руководителей есть. И никто не захочет брать на себя и заминать этот вопрос. И при учете наличия таких обстоятельств, как минимум дисциплинарным, а может быть увольнением отделаться. А с другой стороны, если девушка себе позволила, а у сотрудников полиции видеорегистраторы должны быть с собой, угу. И это должно быть зафиксировано в таком случае, а то некоторые сотрудники полиции привыкли к тем, что безответные гастарбайтеры им противостоят или напуганные люди. Хотя я сам, еще раз повторюсь для наших слушателей, я никогда не советую своим близким, знакомым, доверителям обострять и идти наперекор, как это называется у нас, качать права, потому что полицейские могут спровоцировать, полицейские могут довести человека, а потом уже, воспользовавшись ситуацией, знаете как, они все-таки при исполнении обязанностей прав у них больше, к счастью или к сожалению, благодаря им у нас тоже какой-то порядок на улице. И вот в этот момент вы собственной, извините, жизнью, судьбой можете заплатить за установление порядка. Что касается этой ситуации, о которой мы говорим сейчас, обязательно будет проверка. Конечно, на мой взгляд, вот исходя из того, что я видел, я не видел целиком, но как применяли, как ребенок сопротивлялся, и исходя из того, что сказал отец, у нее имеются телесные повреждения, это все будет оцениваться комплексно. Если в результате проверки будет установлено, а проводит проверку не полицейские,
а Следственный комитет, да, потому что он занимается всеми делами.
А это разные ведомства, они не всегда дружат, чаще всего не дружат. И вот если выяснится, что имеется основание для того, чтобы дальше двигаться, то будет возбуждено уголовное дело, и, поверьте мне, виновные понесут наказание. Слава богу, девочка жива, и довольно большое количество свидетелей, а в обстоятельствах, о собственных регистраторах, и когда задерживают ребенка, когда есть подозрение, они обязаны, что ребенок несовершеннолетний, и со взрослым, когда начинается конфликт, обязаны включить регистратор, диктофон. Но на моей практике, конечно, таких случаев было довольно много, когда полицейские отделывались, скажем так, меньшим наказанием, чем обычно бы гражданин отделался или получил наказание. Но, тем не менее, сейчас довольно строго все, и вот с учетом и журналистов, и общественного резонанса, это дело будет изучено до мельчайших подробностей, может быть, даже некоторый негативный, скажем так, фактор сыграет против полицейских, потому что такие резонансные дела, как правило, просто так не заканчиваются.
А последний у меня вопрос. Константин Заурович, вот тут мне говорят, давайте конкретику и еще спросите, что значит законные действия сотрудника. У нас тут просто слушатели пишут, пока вы отвечаете на наши вопросы. У нас есть слушатели эфира, которые в Телеграм говорит и МСК-бот, и на СМС плюс 7-925-888-894-8 могут задать вопрос. Вопрос у меня последний. Вот я сейчас приду домой, у меня там дети дома. Спать будут ложиться, когда я домой буду приходить. И вот я им скажу, они уже такие дети, которые передвигаются самостоятельно по городу, но я не в состоянии троих детей везде одновременно сопровождать. Да, я сопровождаю только младшего. И вот я одной 14, другому 12 почти. И вот я им что должна сказать в качестве, не дожидаясь урока ОБЖ, я не знаю, что они там рассказывают, кроме того, что в пожар надо ложиться на пол. Да. Что я им говорю? Друзья, вы ведите себя хорошо, мы исходим из того, что вы ведете себя правильно, классно, но, например, если вы вдруг вас там, не знаю, что вы, вот классический пример, переходите дорогу в неположенном месте, что очень плохо. И вас останавливает, может такое быть, что будет мимо ехать полиция, даже не ГИБДД, например, и остановится, и скажет вам садиться в машину. Вот что им делать? Какой мне им, давайте, конкретный короткий совет, что им делать в этот момент нужно?
Безусловно, им нужно заявить о том, что они несовершеннолетние, о том, что у них есть родители, что они готовы проследовать только по указанию родителей совместно с родителями. Если они нарушили правила, нарушили закон, то оштрафуют родителей в этом случае. Если у сотрудников полиции есть основания предполагать, что это несовершеннолетний преступник, они также должны об этом заявить родителям. Ну, в этом случае они, конечно, могут задержать, но тут таких оснований не было. Что касается, вот там был еще один спорный момент, что у девочки не было документов, и она она не хотела называть свои идентификационные данные. И только в результате конфликта. Вот этого не должно быть. Не нужно провоцировать конфликт. Если спрашивают фамилию, имя, отчество, нужно назвать, нужно сказать о родителях. Сейчас, слава богу, все дети бывают с телефонами или обязаны позвонить, сказать, я прошу вас, позвоните моим родителям, предоставить номер телефона для того, чтобы установить, что это ребенок не беспризорный, что он не врет, что вот эти обстоятельства, которые полагают сотрудники полиции незаконными, должны быть законно зафиксированы. Во всех остальных случаях, конечно же, никуда не нужно ехать, но я боюсь, что вот просто, ну, и всегда будет таким конфликтом разрешаться ситуация.
Спасибо вам большое за комментарий. Я благодарю Константина Тропаидзе, адвоката, доцента МГИМО, который нам уделил вот столько времени. И перехожу к общению с вами, дорогие друзья. Ну что, у нас, видите, подробностей новых нет. Я-то предполагала, что девочку задержали за что-то другое, раз так пришлось ее винтить, а она так, значит, сопротивлялась. Но нет, никаких подробностей не поступало, кроме того, что Следственный комитет занялся этим делом. А как мы знаем, Следственный комитет занимается всеми делами, в которых участники несовершеннолетние, неважно, что за дело, вот включая дело о переходе дороги в неправильном, неположенном месте. Да, это так, это у нас сейчас так по закону. Поэтому, если у вас есть что добавить, или если вы адвокат, или если вы сотрудник полиции, можете позвонить на номер плюс 7-495-7373-94-8. Можете написать к нам в YouTube-чат, можете написать в Telegram-чат, в Telegram-бот, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово. Значит, это разговор, значит, тут не понравились советы нашему слушателю. Тут один человек, из предыдущего эфира спрашивает, не забанен ли у него номер, а я не знаю, как проверить. Бежать, папа разберется, советует Григорий из Санкт-Петербурга. Это если к тебе подходят сотрудники полиции, начинают там, значит, что-то такое, если ты ребенок. Про взрослых-то тоже не очень понятно. Что со взрослыми делать, если честно? Вот, ну, не знаю, у вас бывает такое, что вы дорогу в неположенном месте? Или на красный свет? В дублер? Да, вот так вот бывает, а когда без детей. Я с детьми никогда на красный не перехожу, ну, потому что я пример подаю. Но если там вот этот дублер и это однополосное, и ты стоишь там полторы минуты или три минуты, и потом... Да, бывает, у людей такое бывает. Вот, например, вас поймали в этот момент, и вам говорят, садитесь, сейчас поедем оформляться. Что надо делать? А что так общечеловеки возбудились? Лично видел в Нью-Йорке на Манхэттене, как на молодую девушку мгновенно надели наручники за то, что она что-то вякнула на замечание полиции. Сидела на чужом подоконнике, пишет Алексей. Ну, так это у них на Манхэттене. Или вы хотите сказать, что если у них в Моссовете, то у нас и подавно? При чем тут Манхэттен? Мне кажется, тут мы же говорим о нашей жизни, о том, я действительно дезориентирована. Я, на самом деле, очень редко сталкивалась с правоохранителями, почти никогда. Но у меня были редкие пересечения, и я по новостям сужу и понимаю, что это какая-то, это какая-то совершенно иная реальность, которая не работает в таких вот каких-то бытовых, общечеловеческих понятиях. Она в другой реальности. На самом деле непонятно. Девочка, наверное, выиграла, в принципе, от того, что она не села в эту машину, да? Алло, здравствуйте. А я стала думать, что бы сделала я в ее возрасте. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Анастасия Эдуардовна, добрый вечер. Вот я как человек, имевший отношение к полиции в свое время, могу сказать следующее. Вот всем, кто пытается сопротивляться там в момент задержания, я рекомендую посмотреть там вторую серию «Мертвого сезона», когда человека после ДТП забирает полиция, это наш разведчик там был, и первое, что он им говорит, запишите, пожалуйста, в протокол, что я при задержании не оказывал сопротивления. Вот это первое, что надо сделать. Вот так вот. И тогда с вами совершенно другой разговор будет.
У меня к вам вопрос. Вот смотрите, как бы, неважно, вы как сотрудники, давайте будем считать, что сотрудники бывшими не бывают, как Михалков сейчас в фильме «11». Смотрите, я иду по улице, и, например, да, я за собой греха никакого не знаю. Ну, я не знаю, я ничего не делала. Мне так кажется, плохого. И вдруг... ко мне, ну, останавливается. Я их вижу, кстати, регулярно. Они медленно едут, эти ППСники наши, вот это, милиционерские.
Да, крейсерская скорость у них 35-40 километров.
Тихонечко они едут, смотрят. Ну, я так понимаю, они там каких-то спящих там на скамеечках или там каких-то распивающих напитки. Вот они им замечания там делают или что-то еще. Но я в ужасе вот сейчас вот поняла, что если вдруг они остановятся и попросят меня с ними, например, проехать, то я не знаю, что делать и как мне реагировать. Я же не просто так хожу. Была я когда-то студенткой, мне было все равно. У меня было столько времени свободного. Я могла с кем угодно, когда угодно поехать, куда угодно, понимаете? Ну, в каком-то смысле, да, только на лекции надо было успеть там. Ну, а сейчас я не могу. У меня там, мне надо ребенка из садика забирать, ну, к примеру, да, или там, я не знаю, у меня там горит курица на огне. И вот что делать-то, как не сопротивляться? Ну, надо сказать, да, окей, у меня паспорт, например, вот я показываю паспорт, или если его нет, то давайте я вам покажу фотографию паспорта, вот мой QR-код, что? Как лучше, знаете, действовать?
Значит, первое, что они в таких случаях делают, если это действительно не преступление, и вы никого не режете, грубо говоря, да?
Да.
Значит,
да.
Они должны спросить ваши документы, установить личность, вот, записать ваши данные и после этого уже сообщить своему начальству об этом, и тогда у вас уже в случае, если там действительно какое-то нарушение было, значит, вам пришлют повесточку на разбор, вот, того, чего вы там, так сказать, с их точки зрения делали, а с вашей точки зрения нет. Вот как-то так. Да, то есть так по правилам должно быть.
Поняла.
Вот,
по тому
направлению, которое, ну, во всяком случае, в мою бытность полиция имела, в милиции имела место быть.
А вы всегда с собой паспорт носите? У меня к вам вопрос.
Я с собой социальную карту ношу.
А ее достаточно? Ну, там вообще есть фотографии. Я вот сейчас подумала, надо мне, как в хиповские времена... Помните, вот, завести такую штучку?
Меня иногда спрашивают, да?
Да.
Я говорю, ну, слушайте, ребятки, вы что, не знаете, что ли, что это самое, что... Вот паспорт, он есть у всех, а социальную карту выдают только в том случае, если вы паспорт предъявите. Вот как-то так. Ну, так, да, и все.
Да. Вот. Ну, все, не будем не хулиганить. Все, спасибо вам
большое за звонок. Не будем хулиганить. Вот, при задержании ни в коем случае не оказывать сопротивления.
Все,
вот
поняла
ни в коем
вас.
Случае.
Не надо.
Попросить записать это в протокол, если они вдруг, так сказать, собираются составлять протокол на месте.
Спасибо большое. Да, я это учту, и мы все это учтем. Вы поняли, да, ребята, все поняли. Мы записываем в протокол, что не оказываем. Мне какая-то смутная советская сцена привиделась сейчас в голове, когда кого-то задерживают. И попрошу занести в протокол. Я сопротивление не оказываю. Неприятно слушать, как взрослые мужчины поучают. Девочка там должна была то, другое, так, не так, без паспорта ходит. Заклеймили ребенка, пишет Елена. Так, жену свою, свои же хотели в отдел увезти. Сказал, что поедет, но пускай готовится ее сумочку описывать. И не забудут место с едой приготовить. Отпустили, пишет Максим. Какой у вас изощренный либерализм, пишет Игорь. Советская власть не была такой... дикой власти. В смысле, какой дикой? Я не знаю, какой была. Я в те времена только... только по фильмам могу судить. Только по фильмам. С восторгом предаюсь. Кстати, знаете, что у нас новые товарищи появились? Точнее, они нам с вами не товарищи. Которые теперь в Петербурге на фоне храма Спас на Крови. Знаменитейший храм. Он чем-то похож на... В народе известный, как Василия Блаженного в Москве. Похоже, стоит... Сфотографировались, один просто снял штаны передом, второй задом, быстро они щелкнулись, лица очень радостные у них, их уже задержали, значит, полиция уже разбирается, и тут взяли комментарий у Русской Православной Церкви, она говорит, я сейчас не найду, какая епархия, ну, какая-то епархия высказалась. И они говорят, да мы никогда в жизни не просили никого задерживать по этому вопросу. И вообще церковь к этому отношения не имеет. Это не мы. Мы их только пожалеть можем. Говорят, они выступают абсолютно по-христиански. И говорят, что ну глупцы, ну что, Бог ума не дал. Ну что они там могут сказать? Вот, можно только пожалеть, посочувствовать людям. Но не мы инициируем эти проверки. А оказывается, это оно само инициируется. Но, тем не менее, дело, я так понимаю, об оскорблении чувств верующих уже заведено. Огромное количество комментариев эти новости собирают в Телеграм каналах, поэтому, ну, и люди в основном отзываются об этом примерно в том же духе, что и наши слушатели, что, мол, лучше бы полиция чем-то другим занималась, но мы сейчас прервемся, послушаем свежайшие новости и после этого продолжим с другими темами.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, да, продолжаем разговор про колоноскопию. Я хотела пару слов сказать. Мне вот понравилось, что Джо Байден, не, ну, то есть они вот у них настолько там все дело поставлено, что и российская газета пишет, что, значит, вот у Джо Байдена мероприятие медицинское, и вот на это время... А мы знаем, что, конечно, колоноскопию, безусловно, всегда нужно делать под медикаментозным сном. Люди иногда, внимание, сейчас будет важная информация, в рамках экономии отказываются от этого. И этого делать ни в коем случае нельзя, потому что это очень больно, и люди кричат, как в средневековых застенках. Я просто однажды была в клинике, где я поняла, что я, значит, я просто хожу к врачу, и фоном эти какие-то крики... Я поняла, что я давно очень в медучреждениях криков вообще в целом не слышала. Ну, в целом вообще. То есть когда-то у нас было вот в детстве, там, что к зубному, у зубного там кто-то кричал, плакал в детстве. А так не было криков. И я в какой-то момент не выдержала, я не помню. Я была у какого-то совершенно другого врача, типа там офтальмолога. Я говорю, а что происходит? Почему? Что это за звуки такие? А мне говорят, а это колоноскопию кто-то без сна делает. Не делайте без сна. А медикаментозный сон – это все-таки вмешательство. Ну, такое оно несерьезное, конечно, не такое там не, но все равно не безобидное. И на это время, хотя человек, когда он идет на эту процедуру, он всего лишь, ну, он выбывает из жизни, ну, там, ну, не знаю, на пару, может быть, тройку часов. Потом у него все в порядке, обратно он может идти домой и так далее. Это так, на один, даже на полдня мероприятие. Но, тем не менее, видите, американский президент передал на некоторое время свои бразды, так сказать, правления. И я хотела просто напомнить всем, абсолютно всем нашим слушателям, что раз в 5 лет нужно делать это всем. Вы никогда не почувствуете, что у вас что-то не то, что у вас там растет какой-нибудь полип, что у вас там что-то происходит. Вы в последний момент, да, об этом узнаете, когда будет поздно, но зачем вам это нужно? Это все не сильно дорого. А почему-то все звонят. Я не понимаю, это что, люди нам звонят, которые после колоноскопии? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Нет, я не совсем про нее, я про то, что насколько все-таки они на Западе лидеры, не боятся быть людьми.
Вот не боятся, у нас не в этом смысле...
Смертными, помните, роботами, которые могут по 40 лет сидеть без болезней, без ничего. У нас так подобный был только вот Ельцин, который тоже не боялся иногда операции.
Ну, как не боялся, у него выбора не было. Ну вот, а при этом, знаете, мне вспомнился невольно сюжет Доренко, Сергея, когда Примаков там был момент, да, что он мог стать премьер-министром, и вот они показали...
Там не Примаков был, в сюжете был не Примаков.
Да, нет, в сюжете был не Примаков, но показали операцию такую же, как делали Примаков, где-то там на ноге. И если честно, до конца вот мне до сих пор непонятно, а почему это повлияло на... Ну, как бы принято считать, что это как-то там влияет на...
Повлияло на то, что Примаков, он как бы выглядел, ну, не совсем таким спортивным человеком.
Ну, да.
А повлияло это то, что у него совсем не в порядке здоровья. А когда показали, как забивают этот стержень туда в ногу, это выглядело так...
Ну что, ну это же не в голову стержень. Ну, не знаю. Мне, но это мое личное отношение.
Кстати, это, возможно, то же самое, что Примаков вот просто человек, а есть как бы суперчеловек.
Может быть, да, да. Но вы помните, что надо делать каждые 5 лет, да, независимо от вашего самочувствия?
Я только что слышал, да, не дай бог.
Обязательно. Нет, надо. Лучше сразу
надо,
все
не
ловить.
Дай бог, вот, да.
Не дай бог, но надо. И там еще, знаете, как интересно, готовишься, там надо что-то не есть, пить, в общем, можно чуть-чуть похудеть заодно. И нам звонят люди, вот некоторые, кто в первый раз набирает номер нашей радиостанции, меня это удивляет. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Да.
А, меня зовут Александр. Я могу как бы немножко поспорить с вами, нужно медикаментозный сон вводить или нет.
Так.
Больше 10 лет наблюдался и лечился по этому вопросу, и не один раз, и даже, наверное, не десяток раз сделал эту процедуру, и все без каких-то наркозов. Потому что в момент вмешательства очень, ну, достаточно легко, если не очень квалифицированный врач будет это делать, можно проткнуть кишку этим колоноскопом. Элементарно.
Так понятно, что... Но вы там же нет нервных окончаний в глубине, простите, или я что-то путаю?
Есть нервные окончания, чувствуется.
То есть вы как бы предпочитаете контролировать этот процесс и подавать
сигнал? Более того, это можно контролировать, и если смотреть в экран, где ну, можно трансляцию смотреть, что у тебя внутри
происходит. Боже мой, и вы не и вам не больно при этом, да?
Мне было больно, я пил обезболивающее, метанол обезболивающее, но я не возьму.
Да, все понятно, спасибо, ничего себе, что такое не бывает. В общем, друзья, ну, я, насколько поняла из наших новостей, все, операция, процедура, точнее, прошла успешно, я не знаю, выкатят ли они результаты в итоге обследования, но все-таки там что-то типа медицинская тайна какая-то должна быть и прочее, но человек уже в возрасте, с одной стороны, опасно, с другой стороны, в возрасте, знаете, все процессы замедляются, и всякие, ну, там, заболевания, они протекают дольше, и там, ну, в общем, как-то есть такой люфт, не то, что у молодых людей, у которых все бурлит. Ну что, поехали дальше к нашим новостям.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, закрытый клуб Анастасии Аношко. Вот, тут, значит, у нас новость следующая. Оказывается, сейчас специальным указом, сейчас я найду, я из российской газеты, это сегодня вычитала, президент России Владимир Путин подписал закон, не указ, а подписал закон, который разрешает финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они хотят обменять или заменить банкноты, на сумму до 40 тысяч рублей. Поправки внесены в 115-й федеральный закон, закон о борьбе с отмыванием и финансированием, терроризма. Так он называется, так пишет российская газета. Ну, не знаю, через это, да. Отмыванием денег, я бы сказала, и финансированием терроризма. Ну, ладно. В общем, у меня к вам маленький такой вопрос. Вот я информирую, что можно, значит, паспорт не показывать, если вы меняете, либо обмениваете, либо заменяете банкноты на сумму до 40 тысяч рублей. У меня к вам вопрос. Для чего и откуда у вас появляются наличные деньги? 7373948. Я наличных денег очень давно не видела. Я видела недавно человека, который там одна няня, и, как выяснилось, из Донецка. Значит, вот она получала, например, за свою работу в семье деньги наличными и по какой-то причине принципиально там, не знаю, не заводила карточку банковскую, не ставила приложение, но потом она была вынуждена это сделать, потому что она хотела еще брать подработки, и у нее не оставалось выбора, потому что никто, ну, вот одна семья согласилась ей платить наличными, а никто другой уже не, ну, это как-то нонсенс, ну, вот переводом на Сбер там или куда. Ну, много разных банков там есть еще, других всяких там, миллион там открытий, Райффайзен, все что угодно. Альфа, давайте я буду перечислять. Это я уже один назвала, мне кажется, это какое-то преимущество я ему дала. Сейчас я сказала Сбер, и все пошли заводить карты в Сбер. Нет, ну куда угодно, на самом деле у всех эти приложения, там есть система быстрых платежей, да, которая объединяет эти все эти структуры. Для чего вам наличные? Зачем? До 40 тысяч, зачем? Алло, здравствуйте.
Да, опять привет. Выдаю зарплату наличными только.
Почему? Зачем?
Никому ничего.
Так у вас делать. Трудовая инспекция сейчас к ногтю. То есть вы, значит,
да за пускай этих... попробуют.
Как вы заговорили, пусть попробуют, говорят. Ничего себе. Ну, это ладно, хорошо, пока так. Но вообще-то это довольно рискованная схема. Нет? Да. Здравствуйте. Вы в эфире?
Значит, я пользуюсь наличными. Так, у нас с вами, так сказать, вероятно, разное мнение по этому вопросу. Вы только карточкой, а я только наличными.
А почему?
Потому что я с детства привык, и я вижу, есть деньги у меня в кошельке или портмоне, или нет. А карточка – это с карточек деньги воруют в первую очередь. С них воруют.
Михаил Иванович, у меня из квартиры деньги украли в 98-м году. Из квартиры украли, а с карточки ни разу еще не украли.
За это несу я ответственность. И есть надежда, что эти деньги, которые украли из квартиры, найдут. А то, что у вас с карточки, обворуют вас. Вы посмотрите статистику, сколько обворовывают с карточки. Поэтому мне удобней пользоваться. Вот видите,
поняла.
Вы услышали в эфире динозавра.
Да.
Вы не понимаете.
Вы не один, наверное, такой, да. Я так думаю.
А я не понимаю. Понимаете, вот не понимаю, как можно пользоваться только карточкой.
Знаете, сначала мне тоже было страшно. Мне тоже было, я все время думала, а что действительно будет, если я вдруг увижу, что у меня ноль на счету? Вот и банк мне скажет, а мы не знаем, например, и что я буду делать? У меня были такие мысли, это было давно, а все, страх прошел.
Но, видимо, у меня не проходит. Вот вы смотрите последние известия по телевизору, так, что с карточек с этих снимают, обворовывают в 3 счета. Поэтому я к этим карточкам не доверяю.
Спасибо, все, мы поняли, спасибо большое. Так, это мне тут пишут еще, значит, речь идет об обмене и покупке валюты, в том числе, пишет Елена, но ведь валюту тоже можно купить в приложении на телефоне. Все делается на телефоне. И даже когда ты едешь за границу, тебе не надо уже ничего покупать, все это в прошлом. Ты просто прикладываешь вот этот телефон, хотя, говорят, в Европе там не везде это работает, и люди даже удивляются. Ты вот так вот раз и заплатил. У тебя, ну, там, да, конвертация по курсу банка, может быть, не очень выгодно. Но это какие-то такие копеечки, ну, смешные, что мы же с вами... Это что, в кафе кофе с круассаном оплатить? Ну, что там, духи купить в дьюти-фри? Ну, какие там могут быть расходы за границей обычные? Ну, отели платить. То есть наличные не обязательно. Говорят, да, там за парковку. Я читала тут во френд-ленте в Люксембурге. Женщина не могла заплатить, потому что автомат принимал только монетки. Она бегала и, в общем, ждала там какую-то подругу, которая должна была принести эти наличные. Никто не мог. Значит, ей там банкоматов не было. И, в общем, из телефона было нельзя ничего оплатить. У нас в этом смысле рай. Но, видите как, послабление. Все, мы прочитали с вами. Давайте еще один звоночек. Как некоторые говорят, еще один звоночек. Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте.
Здрасте. Ну, вы наличными пользуетесь, что ли?
Прохор.
Так,
Прохор. Меня зовут Прохор.
Так.
Я уже не держал наличных, наверное, полгода, как минимум, в руках.
Так.
И то попросили... Приехал курьер из одного магазина, который только наличные принимает. Только для этого пошел, специально снял деньги.
Да, я тоже покупала тут бытовую технику одну, и там был строго за наличные. Цена была ниже, чем в остальных магазинах, да?
Да. Плеер, наверное. Слушайте,
нет, это был не плеер, да. Но... А плеер вообще такие странные, да.
Да, очень странные. Чтобы не было проблем вот с тем, что воровали,
да.
У меня просто есть как бы... счет в банке,
так.
Накопительный. Я все деньги с карты, когда к вам приходит зарплата, я туда перевожу на этот счет.
А чтобы потом, никто вас не
обокрал. По мере надобности перевожу обратно на карту.
Ничего себе. И что, в рублях держите деньги?
Да, что?
А вы откладываете в рублях? Вам удается откладывать?
Нет, вы знаете, я живу от зарплаты до зарплаты.
Плохо.
Да, надо детей, сами понимаете.
Да, я понимаю. Но все равно. Надо не так делать. Вы знаете, вы же взрослый, Прохор, что нужно, когда получаешь зарплату, 10% откладывать и не трогать каждый раз. И жить на оставшиеся 90%.
Да.
Но только не держать...
Извините, а у вас дети учатся?
Учатся, все дети учатся.
В платном институте?
Нет. Не в платном пока институте, но уже задают вопросы. Говорят, мама, ты, папа, вы же откладываете на мое обучение?
А вот у меня в платном учатся.
Да.
А еще ремонт пытаемся
сделать. А вы налоговый вычет оформляете, конечно же, себе, да?
Знаете, честно говоря, нет.
А почему? За 3 года можно сделать.
Да, жена оформляет этот фирму, а второй момент, там с такой скромной суммой этот налоговый вычет звучал.
А вы посмотрите, у кого налогов больше получается в год. Вот вы проверьте, может быть, тогда вы делаете.
Налогов у меня, потому что я зарабатываю,
ну, она так, ну так и делайте, да, так делайте на себя налоговую. Пусть она делает с вашего кабинета.
Она делает, да.
Все, молодцы, тогда молодцы. Еще чеки за лекарства, давайте я вас сейчас научу, чеки за лекарства. Фотографируете все?
Вы же говорили, я все это
надо делать.
Еще один момент, у нас пенсионеры не знают, да, вот мы с мамой пользовались. Вот оказывается, любой пенсионер, покупая какую-то вещь долговременного пользования, может... половину за нее вернуть через собес.
Да. Вы идете и узнаете. Да,
мы про это не знали.
Да,
вот
да.
Первый раз расходился, когда мама у меня переехала. Мы купили бытовую технику, там плиту, холодильник. Угу. Нам вернули деньги, там какая-то получилась приличная сумма обратно.
Да, показываешь чеки. Могут с проверкой, правда, прийти посмотреть, там ли стоит. Ради а это Бога. Только у Москвы или это по всей России?
Знаете, я пытаюсь выяснить этот момент. Мне кажется, это у всех должно работать. И мне кажется, это такая вещь, которая...
Тут непонятно.
Но не получается, посылают. Вот моих стариков в Химках посылают с этим.
Химки это же не Москва, да?
Кажется. Ну вот, удивительно.
Вот, а потому что регион, бюджет другой, да. Все, спасибо вам большое за звонок. Сколько полезной информации. Ой, а я увела человека. Ну все, спасибо Прохору за консультацию. Недавно отдал за машину 1,5 миллиона наличными. Вот так пишет Георгий Джапаридзе. Они хотели брать по безналу, да? А, ну, наверное, боятся люди, что светятся их переводы. Ну, вот у нас тут был гость в студии, который в счетной палате работал долгое время. По большим данным специалист, мы про перепись разговаривали с ним. И такой Иван Бектин. И вот уже после эфира я ему задала вопрос, почему до сих пор все эти банки со своими приложениями, со своими картами не начнут отслеживать вообще все переводы друг другу между людьми. Ну, там, за работы выполнены, которые, в общем, понятно, что никто никакие налоги с них не платит. Там какие-нибудь репетиторы, вот эти няни, там, уборщицы, вот, ну, кому мы так можем платить, да, там, разовым каким-то исполнителям. А он говорит, что думали, хотели сделать, технически это вообще не проблема, понятно, но это и мне даже понятно, но решили не трогать, не открывать ящик Пандоры. Подумали, что это социальную напряженность вызовет, если начнут вас всех щупать за эти места небольшие. Вот если будут на 100 миллионов переводы, тогда да, рублей. А если меньше, то это не так интересно. Так что живем, друзья. Мошенники снимут деньги только в том случае, если сами в этом поможете. Очень недовольный Алексей Морозов. Ну да, как бы в себе надо быть уверенным, просто ну, класть трубку, не разговаривать с незнакомыми людьми. Вот и все. Еще Булгаков завещал. 10 по 10 в год за аспирантуру возвращал без проблем налог. Эндрю Первый рассказывает. Или плиточникам-богачам. Что плиточникам-богачам, не поняла. Это, видимо, продолжение какого-то предыдущего сообщения. Вся эта бодяга с картами – это просто борьба с инфляцией. С инфляцией? С инфляцией так просто не поборешься. Она уже двухзначная, как говорят. Как вы думаете, что это значит? Двузначная инфляция. Сейчас посмотрю, что пишете на YouTube. Я еще ни одного комментария с YouTube, по-моему, сегодня не зачитала. Полная ерунда про наркоз, пишет Николай Шмидт. Это про колоноскопию. Не знаю, что значит ерунда. В смысле, что он не помогает или что? Ладно. В Ютьюбе есть видосы, где борцы зимой девушек броском через себя кидают в сугроб, пишет нам Швондер. Ага, ну это, видимо, еще про девушек и про задержание. Про оголение перед рядом с храмом. Я насильно пугал родителям недоверием безналу. Ага, пишет еще один пользователь. Невозможно проверить. Нет, проверить, по какому безумию в интернете они поверят. Машину за наличные покупали. А это у кого? У людей вы с рук на руки покупали машину? Надо мне, кстати, машину продать. Все, сколько наличных можно получить? Что мне с ними делать? Я сразу куплю биток. Есть, здесь этого нет, постановка. А у нас в России, если пнуть девушку в спину, она поломает себе все, улетев по лестнице с 10 метров. Тебя посадят, а с зоны ты не выйдешь. Это небольшой рассказ от нашего пользователя, слушателя, зрителя. Немецкие СМИ об этом стараются умалчивать. О чем? Ладно, что-то тут, видимо, какой-то разговор. Если вы хотите, кстати, посмотреть, вы можете, каждый может зайти на эту трансляцию YouTube. Она есть, ссылка на нее есть у меня в Telegram-канале. Заходите, читайте всю историю сообщений. Потом в виде файла видео лежит там на канале «Говорит Москва». Можно пересматривать мои прошлые программы. Набираете там Анастасия Ножка и смотрите, пожалуйста, все задом наперед. И там по мере как бы проигрывания видеоролика появляются сообщения, которые были в чате в живом. А комментарий к видео – это отдельная сущность, вот что мне удалось выяснить. Да, ну что-то мы с вами про эти наличные. Да, теперь до 40 тысяч можно вообще без документов, короче говоря, приходить и делать. Последний звонок, и дальше на другую тему. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия.
Да.
Ну, что касается, кстати говоря, вот наличных и автомобиля, действительно так. Вот я тоже недавно покупал автомобиль.
Ну что вы?
Да.
И вы где, в салоне вы наличными платили?
В салоне Toyota, да, потому что мне сказали, что если карты, то будут взимать комиссию, там, эквайринг, все такое.
Ух ты, боже
мой.
Не
помню, то ли 2, то ли 2,5%, что-то такое. Ну, естественно, там от суммы 3 миллиона, это большая сумма, да, просто так отдавать ее непонятно кому. Поэтому мне пришлось ехать в банк, заказывать наличные, снимать и с этой вот охапкой.
Ой, волнительно-то как, господи. Я помню, я как дочка, я нож брала с собой кухонный, думала, сейчас его в голенище.
Волнительно, я это тоже не люблю. А карты удобно расплачиваться. Мы все расплачиваемся картой, потому что всякие плюшки, мили, баллы, кэшбэки уже все на них подсели.
А вы такой человек, который смотрит, да, следит там, что там спасибо, не спасибо, баллы вот эти, да. Один.
Мне 5% начисляется, я летаю по миру бесплатно. Просто обычные любые покупки. Я же не буду рекламировать.
Не надо рекламировать, но ну что же, сейчас же с коронавирусом так просто не полетаешь. Вот, сейчас
вот как раз больше накопится, и когда все откроется, полетаем.
Ну хорошо, все, вы меня уговорили. То есть, значит, когда автомобили, значит, это наличные сразу, ничего себе. Ну, до 40 тысяч. Все остальное надо документы показывать. Спасибо большое. То же самое, снимал и вез, пишет Георгий. Да, вот это да, вот люди живут, машины покупают. Ну, вообще, я понимаю, да, машины сейчас, конечно, в этот тревожный век. Давайте сменим тему. А, вот.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Там что-то пискнуло. Так, хорошо. Значит, у нас есть новость свежая, но она коротенькая. Я просто зачитаю, а вы будете знать. В России создали методику по изучению склонности к насилию у учеников. Ее разработали специалисты Пятигорского государственного университета. Так сообщили в ТАСС. А ТАСС взял у пресс-службы Миноборнауки. Сейчас обсуждение проходит в экспертном сообществе. Позже нормативы направят в правительственную комиссию. Очень хотелось бы ознакомиться. Ранее газета «Известия» сообщала, что в Кабмине рекомендовали Миноборнауки подготовить учебно-методические рекомендации по изучению склонности учащихся образовательных организаций к агрессии и насилию, а также увеличить число педагогов-психологов в учреждениях. Короче говоря... Что я хочу сказать, кроме работы плиточника какого-нибудь, или сантехника, или маляра, или мебельщика, еще одна, вторая перспективная, теперь я вижу, деятельность, это психология. Ну, в принципе, мы это и так знали, конечно, и тут и вообще кажется, что все эти психологи мошенники, но потом оказывается, когда ты взрослеешь, стареешь, понимаешь, видишь посты друзей, которые пишут, я 2 года в терапии, там мне стало лучше и так далее, ты понимаешь, что это не совсем мошенники, там действительно там целая наука и так далее, и людям становится лучше, легче, но ты понимаешь и осознаешь, что не очень понятно, как найти правильного, значит, этого психолога или психотерапевта. И я повторюсь, у нас вот, например, при школе тоже есть психолог. Я ее вижу регулярно. Она у нас иногда на продленке с детьми. Но это, ну, с моей точки зрения, это не тот человек, который может там что-то распознать. Я как бы, может быть, правда, ее недооцениваю. Может быть, я так вот сужу по внешности, как-то вот по каким-то таким... Мне кажется, что это просто такая тетка. Она, конечно, хорошая очень женщина, но вот я как-то не чувствую в ней что-то вот, чего-то такого психологического. Но и мне сложно это выразить. Да? А как мы оценим квалификацию психолога? Какие есть метрики? То есть вот если подготовку, допустим, электрика я могу как-то оценить, ну вот он может или не может, или там сантехника может он там что-то там, разводку какую-то сделать, там подключить бойлер, допустим, по схеме, может он или не может, и течет или не течет. Вот мы и смотрим. А как с психологами быть, это другое. И тут накладывается спор между, значит, йогой и христианством, да, тут же нам где-то стучится сбоку, про которое я хотела с вами поговорить. Но у нас 1,5 минуты остается до конца программы, поэтому я, наверное, не успею. Я только расскажу, что произошел неожиданный спор между священнослужителями, значит, и представителями, ну, оказывается, у йоги есть федерация, там есть представители, там Курганская епархия Русской Православной Церкви выступила, значит, с таким дискуссионным заявлением о том, что йога несет духовную опасность. И священнослужители считали, что православный человек не может практиковать йогу, они такую как бы там выпустили методичку, что это духовная практика индуизма, следовательно, другая религия. И для физического развития лучше выбрать гимнастику, пилатес или систему Бубновского. Вот так. Я, кстати, ничего про систему Бубновского не слышала. А, кстати, сделать это таким всемирно узнаваемым брендом. Система Бубновского. Я не знаю, что это, но это что-то хорошее. Может быть, тоже растяжка какая-то, шпагаты там. Президент Федерации йоги Сергей Репин в беседе с газетой «Ру» назвал проявлением невежества заявление другой стороны. Ну и далее они там друг друга, значит, закидывают различными высказываниями. Поэтому я призываю всех нас, вас и меня, прежде всего, ознакомиться с системой Бубновского. Мне просто интересно стало. Я обязуюсь сейчас в течение 5 минут выложить статью про нее у себя в телеграм-канале, про эту систему. Мой телеграм-канал «Аношко». Очень легко пишем «Аношко», кириллицей подписываемся. главное, ключевое, не отписываться. Вот, тогда все будет хорошо. И что, прощаюсь с вами до чего? Сегодня пятница, значит, до вторника. Во вторник в 8 вечера. Услышимся, увидимся на YouTube и на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока, хороших выходных.